говорит Радио Свобода, полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Хроника послевоенных десятилетий устами нашего радио. Год 89-й. Яростные споры о национализме. В Москве публикуется «Русофобия» Игоря Шафаревича. Перестройка и гласность идут разными путями.
Итак, свобода – нет гласность. Демократия – нет демократизация. Дальнейшее развитие социалистической, ну и так далее. Как и прежде, серьезные слова и пустые словечки перемигиваются, друг на друга кивают, и неопознанные ускользают из рук.
89-й год. Умирает Вениамин Каверин. «Свобода» ставит радиофильм «Невозвращенец». Снятие глушения потребовало новых форм вещания.
Наш девиз триедин. Новое мышление, новая эстетика, новая литература.
«89-й год. После рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 89-й. Первый полностью свободный от глушения год работы. Для радиожурналиста такой прорыв был не только заветной мечтой. Свободная от помех слышимость подняла вопрос, какими будут радиопередачи, если критика советской системы уже доступна на каждом советском перекрестке. Драматичность положения сформулировал в своей статье «В поисках уничтоженного времени» московский эссеист Юрий Коробчевский.
Итак, свобода – нет гласность. Демократия – нет демократизация. Дальнейшее развитие социалистической, ну и так далее. Как и прежде, серьезные слова и пустые словечки перемигиваются, друг на друга кивают – и неопознанные ускользают из рук. И все же, будем справедливы, сдвинулось. Грохнули застывшие, казалось, навеки сцепления, провернулись приварившиеся к рельсам колеса, и вот мы уже в другом времени, в ином качестве. Господи, неужели же сбудется? Подумав, сказать, написав, напечатать, услышав, прочесть. Уехав, вернуться, и снова уехать, и снова вернуться. Хлеб и воздух западной повседневности. Неужели станет и нашим хлебом и воздухом? Эх, если бы наш духовный и творческий голод да помножить на их свободу движений, ого-го, мы такого еще наделаем, напридумываем, наснимаем, напишем.
89-й. Год российских споров о либерализме и национализме. У микрофона «Свободы» словист и советолог Джон Данлоп в интервью Владимиру Матусевичу.
Доктор Данлоп, в своей работе, озаглавленной «Спектр современного русского национализма», вы условно подразделили общественных деятелей, писателей, артистов, исповедующих идеи, скажем, русского национализма или четко выраженного русского патриотизма на три группы. Первую группу вы назвали, опять-таки условно, либеральными русскими националистами, и в этой группе вы прежде всего назвали, естественно, академика Лихачева, писателя Сергея Залыгина и, если мне не изменяет память, Сергея Аверинцева. Да. Почему не намечается плодотворной, серьезной, конструктивной дискуссии между ними, центристами, и теми, кого вы относите на крайне правое крыло русских националистов?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что журнал «Новый мир» хочет соединить эти силы. То есть Сергей Залыгин печатает Лихачева, Аверинцева и Белова, Распутина и так далее. Так, Новый мир хочет как-то стать центром всего спектра. Я бы сказал так, что нет понимания, потому что Лихачев, Аверинцев, они высокообразованные люди. Может быть, слишком высоко. То есть они говорят на ученом языке, на изысканном философическом языке. А большинство этого течения, они ближе к простому народу. Может быть, у них образование, но не очень высокое. Так я думаю, что это вопрос культуры и образования. Они люди ума, можно сказать. А вот те люди сердца, скорее.
Для радио «Свобода» русское национальное самосознание было среди приоритетных тем. В начале 1989 года программа «Русская идея», сделавшись постоянной, обрела и своего постоянного ведущего. Вот как это в тот год начиналось.
«Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода». «Радио Свобода» ведет передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Начиная с сегодняшней передачи, эту программу буду вести я, при продолжающемся, разумеется, участии коллег из Мюнхена. Считаю не лишним в качестве нового ведущего сказать несколько слов о том, как я понимаю и хочу реализовать задачу этой программы. Недавно Андрей Донатович Синявский, вернувшись из Москвы, в интервью французской газете «Либерасьон», сказал, что противостояние национализма и либерализма в сегодняшнем Советском Союзе важнее, чем разделение по линии коммунизм-антикоммунизм. Как бы ни относиться к подобной оценке, ясно одно. Возникшая нынче тема «русская идея» совершенно необходима. В том смысле, что обойти ее нельзя, нельзя ею пренебречь. Однако я не стал бы трактовать эту тему исключительно в плане вот этого ныне идущего спора, спора либералов и новых националистов. Этот спор не охватывает всего объема темы. Он даже, если угодно, мелок для того, что назвали русской идеей. Нам нужно, по-моему, стараться углубиться в само существо русских проблем, в сущность и содержание русской духовной культуры. На путях этих поисков, может быть, прояснится и идущий сейчас спор. Вот так поставленной задаче я и буду стараться следовать.
Через несколько недель Борис Парамонов развивал ведущую тему года.
Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича, как явное расхождение с фактами. Самое первое, он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное – интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год 89-й. Последнюю дюжину лет сетка вещания «Свободы» держится на большой информационной программе. Об истоках нынешней «Liberty Life» я говорю по телефону с Савиком Шустером. Запись начала 2001 года.
Тогда никто не обращал внимания вот такое очень пристальное на то, чем занимается в информационном поле русская служба и насколько важно все это фиксировать и оставлять у себя в архивах. Тогда не было ощущения, что будет август 91-го и потом декабрь 91-го. Тогда ни у кого не было такого ощущения. Вот тогда было ощущение, что может рухнуть Берлинская стена, и все на нее тупо смотрели.
Савик, но вы уже были полностью вовлечены в наше информационное вещание. Скажите, какие существовали тогда концепции?
Тогда не было абсолютно никаких концепций. Когда я пришел на Радио Свобода в 88 году, я с ужасом узнал, что нет ни одного корреспондента на месте. А так как я пришел из западной журналистики, мне это казалось просто дикостью, что нет людей, которые сообщают с места события. То есть это как бы основа основ журналистики. И когда я начал искать людей, не имея права въезда в Советский Союз, все на меня очень криво смотрели, потому что я якобы подбирал агентуру в Советском Союзе, да, что я вот работал совсем не в том направлении. Но это было столкновение между пропагандой и журналистикой. Надо сказать, что это должны были быть очень храбрые люди, которые в том Советском Союзе соглашались работать на Радио Свобода без псевдонимов, без никаких вообще ограничений, выходить в эфир и, в принципе, рисковать. Потому что в 89-м году у власти был вместе с Михаилом Горбачевым Владимир Крючков. То есть это тоже не надо забывать. Ну и если уже сегодня к этому возвращаться, то из этого поколения стрингеров, фрилансеров, как мы их там будем называть, то есть нештатных корреспондентов Радио Свобода и родились такие люди, как Андрей Бабицкий, Михаил Соколов, Виктор Лизунков, Дмитрий Волчек.
Под воздействием гласности в СССР меняется лицо сам издата. Сегодняшний руководитель русской службы Марио Корти возглавлял в 89-м отдел, называвшийся «Архив сам издата».
Это, правда, был период такой неопределенный для всех, потому что само понятие «сам издат» подвергалось некоторому пересмотру. То есть сам издат пошел другой, и у нас возник спор. Самиздат ли это или не самиздат? После гласности, перестройки, самиздат в традиционном виде как бы уже не существовал. Ну и не мы придумали, но, видимо, придумали в Советском Союзе тогда новое как бы определение. Мы это стали называть, и в России стали называть неформальной прессой. Самиздат в основном распространялся в форме машинописных листов. Были исключения, были даже некоторые религиозные группы издавали, у них были подпольные типографии. Но в основном это была машинопись. В отделе самиздата стали оспаривать само существование отдела. Потому что говорил, самиздата нет, зачем должен существовать отдел самиздата. Это было одно. Другое было, это более глубокий процесс. Я, конечно, не говорю за других, я говорю теперь за себя. Перестройка, это был такой период, который очень глубоко повлиял на меня. В каком смысле? Мне пришлось тоже перестраиваться. То есть это перестройка в голове. Дело в том, что я привык был думать о Советском Союзе, о коммунизме, как нечто вечное, которое никогда не рухнет или не скоро рухнет. Вдруг это все рухнуло. Это для меня, и не только для меня, теперь я буду говорить для тех, кто занимались на Западе Советским Союзом, для советологов, кремлинологов, Это был большой внутренний кризис, внутренний перелом. Видимо, столько лет мы перестраивались, сколько длилась перестройка.
Программу «Поверх барьеров» культурно-политический радиожурнал ввели в 89-м из Мюнхена Сергей Юринин, из Нью-Йорка Петр Вайль, из Лондона Игорь Померанцев.
Мы ведем передачу из лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев.
Муха, источник заразы, сказал мне один чувак. Муха, источник заразы, не верь, это не так. Источник заразы, это ты.
Московская рок-группа «Звуки мы» на гастролях в Англии. Интервью с гитаристом группы Александром Липницким в заключении радиожурнала минут через 20. Но начнем с философского комментария преподавателя Лондонского университета Александра Пятигорского. Телевидение BBC в последние месяцы повторяет передачи 25-летней давности об искусстве и литературе. Передачи эти черно-белые и у публики вызывают чувство приятной ностальгии. Совсем недавно телезрители смогли, кто снова, а кто впервые, посмотреть интервью с Артуром Кёстером, одной из самых колоритных личностей европейской культуры XX века. Его знаменитый роман «Слепящая тьма» о природе сталинщины долгие годы ходил в советском самиздате, а теперь издан в толстом журнале. Сперва голос Кёстера, он говорит по-английски с тяжелым центрально-европейским акцентом.
Teenagers were different in the 30s. Earnest, dedicated.
30-е годы подростки были другими, сообщил в 1964 году Артур Кёстер, интервьюировавшему его Эндрю Шенфилду. Они были серьезные, интересующиеся. Тогда я уже пришел к коммунизму как к источнику чистой прозрачной воды. Я ушел от него, как от смрадного болота. И сколько еще можно говорить и слушать о том, как кто приходил к коммунизму и уходил от него? Зачем это все? Но все-таки правда, тогда подростки были другие, не такие, как теперь. Их уже били и мучили почти как взрослых, и уже начинали приучать часто тех же, кого били и мучили, как бить и мучить других, подростков и взрослых. Когда я в первый раз увидел во время испанской войны, как человека, подростка, вели на расстрел, и он крикнул: «Мама!», тогда я... Это... Почти начало рассказа Кёстера о Кёстере, писателе. Тогда в Испании вместе с Орвелом, Хемингуэем, Кольцовым, генералом Матезалко, советским генералом Смушкевичем, Андре Марти, все они, писатели, генералы, шпионы и полупрофессиональные палачи, тогда были неразмышляющими. Им было не до размышления о своей судьбе. Люди были слишком заняты судьбами человечества в целом, были слишком во власти своего времени, чтобы думать о себе. Время затянуло их крепким узлом, что твоя виселица. Конечно, были и случаи побега. Так английский поэт Уинстон Оден и его друг-драматург Кристофер Эшервуд укатили из Испании, едва ли до нее доехав. Советский Кольцов был отозван в Москву и расстрелян, ему помогли. Хемингуэй как-то продержался на испанском бренде, «Фундадор», кажется. Только двое почувствовали то время, 30-х годов, Орвел и Кёстер.
Со мной в студии гитарист группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Александр, вы выпустили пластинку. У меня лично сложилось такое впечатление, что Великобритания —
эта страна, если мы имеем в виду поп-культуру, эта страна крайне самодостаточная. То есть англо-американская музыка, она любима, она известна. А вот иностранным группам, даже по ту сторону Ла-Манша, даже соседям-французам, очень трудно пробиться на британский рынок. А у вас есть опыт выступления в других странах, помимо Советского Союза и помимо Великобритании?
Мы же приехали в Англию из Парижа, где мы вот сыграли концерт в апреле. До этого выступали в Бурже и в Лионе. И выступали мы с двумя отличными группами из Ленинграда, «Аукционом» и «Кино». Ну, к сожалению, во Франции там случилась неприятная история с «Аукционом», которая вот сейчас дала реакцию в советской прессе.
Вы можете коротко рассказать, что, собственно, произошло?
Там получилась такая история. Французские продюсеры — это молодые люди. Для них это первый опыт. И для того, чтобы продать пластинку «Аукциона», выпущенную ими в Париже, они приукрасили обложку, которую нарисовали сами ленинградские музыканты, приукрасили изображением солдата, похожего на советского, советским военным самолетом. И все это вызвало крайне негативную реакцию атташе по культуре советского посольства в Париже, товарища Степановой. Она со мной имела длительную беседу, где утверждала, что пластинка «Аукциона», ее название «Как я стал предателем», это намек на то, как я стал предателем Родины. То есть такая идеологическая натяжка абсолютно в таком старом доперестроечном духе. Но реакцию это имело, к сожалению, очень неприятную, потому что и советская культура, и «Комсомольская правда» написали статьи вот о наших выступлениях во Франции, где особо выделили группу «Аукцион» как позорящую Родину и прочее.
Восемьдесят девятый год. Перерыв. Говорит радио «Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 89-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В середине января в СССР была проведена всесоюзная перепись населения. В стране было насчитано 286 миллионов 717 тысяч человек. 24 января Политбюро приняло секретное решение о выводе советских войск из Афганистана. Он завершился 15 февраля. 11 февраля в Венгрии вводится многопартийная система. 14 февраля аятолла Хомейни призывает к убийству писателя Салмана Рушди. Во втором номере журнала «Век 20 и мир» опубликовано сочинение Александра Солженицына «Жить не по лжи». 15-16 марта пленум ЦК КПСС принял решение об аграрной реформе, разрешено фермерство. Апрель 89-го. Войска тбилисского гарнизона саперными лопатками разгоняют мирную демонстрацию в Тбилиси. Имеются человеческие жертвы. 17 апреля в Польше разрешена деятельность солидарности. 2 мая Венгрия снимает колючую проволоку на границу с Австрией. Начало демонтажа железного занавеса. 11 мая Верховный Совет Литовской ССР провозгласил декларацию о государственном суверенитете Литвы. 25 мая Съезд народных депутатов СССР постановил избрать Михаила Горбачева председателем Верховного Совета Союза. В ночь с 3 на 4 июня в Башкирии в результате утечки газа произошла тяжелейшая железнодорожная катастрофа, повлекшая многочисленные жертвы. 4 июня в Пекине разгон вооруженными силами, начавшийся еще в апреле, с требования демократизации студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. 21 июня в Ленинграде открыт музей Анны Ахматовой. В Кузбассе и Печорском угольном бассейне проходят забастовки шахтеров. 23 августа в трех советских республиках Прибалтики акция массового протеста против советско-германского договора о ненападении 1939 года. Живая цепочка солидарности. В 8-11 книжках «Нового мира» публикуются главы из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. 17 октября – землетрясение в Сан-Франциско. 18 октября в ГДР пало политическое руководство страны, возглавлявшееся Хонекером. 9 ноября – падение Берлинской стены. 10 ноября в Болгарии смещен со своих постов Тодор Живков. 24 ноября – победа бархатной революции в Праге. 5 декабря Болгария, Польша, Венгрия, ГДР и СССР осудили свое вторжение в Чехословакию в 1968 году. 14 декабря скончался Андрей Дмитриевич Сахаров, в церемонии прощания с которым по подсчетам КГБ приняло участие 40-50 тысяч человек. 17 декабря началось восстание в Румынии. 29 декабря Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии. Все рекорды популярности пьет французская певица Патрисия Каас.
Jouer les six symboles. Il y en a qui vendent de l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues.
В 1989 году, когда сам издат постепенно переставал быть сам издатом, эмигрантские книги еще продолжали пугать чиновников. Отрывок из нью-йоркского выпуска «Поверх барьеров».
В газете «Советская Литва» было опубликовано недавно интервью с начальником управления по охране государственных тайн в печати Альгимантасом Бразайтисом, озаглавленное «Запретов стало значительно меньше». Речь в интервью идет об изменении таможенных правил, связанных с вывозом из Союза, а главное, с ввозом из-за границы в Советский Союз, художественной и научно-технической литературы, а также газет, журналов, альбомов, бюллетеней и другой печатной продукции. Среди прочего, в этом интервью говорится и о смягчении правил, ограничивающих проникновение в Советский Союз иммигрантской литературы и прессы. Прокомментировать этот газетный материал вызвался один из участников нашей сегодняшней передачи, писатель и журналист Сергей Довлатов.
Вот тут в связи с эмигрантской печатью и литературой, то есть в связи с близкой для меня областью, сказано, цитирую, «Эмигрантская печать, представляющая научную, литературную, художественную ценность, в нашу страну уже пропускается. Однако то, от чего веет духом времен Холодной войны, что продолжает разжигать конфронтацию и так далее, через государственную границу не пропускается». Ведь было точно так же и при Сталине, и при Брежневе. 15 лет в Советском Союзе я обивал пороги редакции и издательств, и везде мне давали понять, все, что представляет художественную ценность, мы печатаем, а все, от чего-то чем-то там веет, и все, что-то там разжигает, мы печатать не собираемся. Весь вопрос-то в том, кто будет решать, представляет данная книга художественную ценность или наоборот разжигает, веет там, противоречит, дискредитирует и так далее. Кто это будет решать? Читатель наш, обворованный, униженный, многострадальный, или бдительный работник таможни? И вообще, какими критериями этот таможенник будет пользоваться? На каких весах будет взвешивать труд и дело всей моей жизни, книгу?
Пока в Москве решают, кто осмелится распахнуть еще тяжелые, но уже не запертые ворота, уходят последние магикане. Владимир Войнович, памяти Вениамина Каверина.
Скончался в старейший писатель, обладавший некоторыми отличающими его от другого признаками судьбы и характера. Дело в том, что Вениамин Александрович Каверин прожил очень большую жизнь, очень насыщенную жизнь. Он всегда очень много писал с юных лет и до самой смерти. Написано им просто огромное количество книг. Кроме того, он один, вот, может быть, из его поколения, он, может быть, единственный писатель, который прожил свою жизнь, в общем-то, более-менее честно. Вот сейчас в Москве в литературных кругах идут большие споры, кто в чем виноват, кто насколько виноват в травле Пастернака. Писатели обвиняют друг друга. Вот. А Каверин написал, что он считает себя виноватым в том, что он не явился, он уклонился. Так что в травле Пастернака он не участвовал, но он считал себя виноватым в том, что он не пришел и не выступил в защиту Пастернака. Кроме того, надо сказать, что иногда он делал поступки очень смелые. Например, в защиту Пастернака он не выступил, а в защиту Солженицына выступил. Он однажды, я помню, написал очень резкое письмо своему бывшему другу и собрату по Серапионовым братьям Федину. Это был очень смелый поступок. И вообще, я говорю, что для писателей его поколения это было уже даже не свойственно. Просто писатели его поколения были полностью разложены. На их фоне он выглядел последним из могикан.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. 89-й год. В моде Нью-Йоркское отделение «Свободы». Новая фирменная программа «Бродвей 1775».
Говорит радио «Свобода». В эфире «Бродвей 1775».
We support perestroika. We support Chairman Gorbachev's efforts to relax.
Встреча Буша и Горбачева.
My immediate reaction was, this is their Vietnam.
80-е годы подходят к концу.
Пол Маккартни в Америке и другие события в программе «Бродвей 1775».
Ведут передачу Владимир Морозов и Марина Ефимова. День подготовки радиожурнала «Бродвей 1775» начинался с разноса. Гендлер кричал: «Наш принцип известен. Легче обучить антисоветских любителей, чем переучить советских профессионалов. Но, глядя на вас, я начинаю в этом принципе сомневаться». Потом прибавлял: «Ну, в общем...» — пауза. «В целом...» — пауза. «Для начала...» — пауза. «Не так уж плохо». После этого мы кидались на улицу, на охоту за голосами, чтобы дать слушателям почувствовать дух Нью-Йорка.
Да, это действительно огромная елка. Семь этажей. Даже здесь, на фоне огромных небоскребов, она все равно кажется большой. И тут именно около Рокфеллер-центра я оказалась в середине праздничной нью-йоркской толпы.
I just came to New York for the day just to see the Christmas decorations all the way from Australia.
Я приехала в Нью-Йорк из Австралии всего только на один день, специально чтобы посмотреть на рождественские украшения.
Merry Christmas to you, ma'am, and Merry Christmas to you too.
Наш новый знакомый.
And he became a famous movie star.
В будущем году, сказал он, я собираюсь стать кинозвездой.
Hi, my name is Dana Guzzo. I live in Staten Island, New York. My phone number is 356-1520. What would you like for Christmas? I would like toys.
Thank you very much. And Merry Christmas. Маленький Джеймс поздравил вас с Новым годом и сразу сообщил свой адрес и телефон. Так что, если запомнили, звоните. Я подхожу к отцу огромного семейства.
May God bless all the Russian people in the world. Have a very joyous and happy Christmas and New Year.
Благослови Господь всех русских людей, сказал он. Счастливого Рождества и Нового года.
Hi, Russian kids. How is it in Russia?
Настю. Это прорвался к микрофону совсем маленький мальчик, житель Нью-Йорка. Он закричал: «Привет, русские ребята! Ну как там в России?»
Вернувшись, мы обрабатывали репортажи и готовили текст передачи, включая в него и заранее заготовленные материалы, и свежие впечатления. Сережа Довлатов участвовал в каждой передаче «Бродвея». Писать год подряд для радио шедевры невозможно. Поэтому иногда его текст был проходной, относительно, конечно. Всегда интересно, всегда так, что слушаешь его с улыбкой. Но в конце текста непременно была ударная, типично довлатовская шутка. Однажды в конце дня к нам приехали гости из Советского Союза. Тогда еще редкие. Их уже принимали в кабинете у Гендлера, а я в студии лихорадочно демонтировала передачу. Видя мое нетерпение, наш продюсер сказал: «Да идите, я закончу, тут осталось-то всего ничего». Я говорю: «Там по времени будет больше на несколько секунд. Вырежьте их из какого-нибудь интервью». И умчалась развлекаться. Минут через 15 к нам присоединился продюсер и подмигнул мне, мол, все в порядке. Я спрашиваю: «Сколько вырезали?» «Секунд 10». «А откуда?» И продюсер уже с набитым ртом бормочет: «Да я убрал там у Довлатова шутку в конце. Как-то она была ни к чему». Весь остальной вечер я ползала по полу в монтажной, отыскивая среди клубков отходов 10-секундный отрезок пленки с шуткой Довлатова.
Как это ни странно, до сих пор не существует путеводителя по Нью-Йорку на русском языке. И создать такой путеводитель, в общем, непросто, потому что Нью-Йорк совершенно не вызывает музейного трепета. Памятники истории здесь почти отсутствуют, во всяком случае, они не главное. Как говорил один мой знакомый: «Случись революция, нечего будет штурмовать». И все-таки путеводитель нужен, и я даже знаю, что он скоро появится. А пока что в лучших традициях отечественного самиздата циркулируют машинописные копии такого путеводителя, несколько бледных страниц, и там, я это видел своими глазами, указаны главные достопримечательности Нью-Йорка: Empire State Building, Метрополитен Опера и магазин Тимура. Советский гость, оказавшийся в Америке, может не знать, кто такой Авраам Линкольн и где протекает река Гудзон, но кто такой Тимур и где находится его магазин электронного оборудования, знают все. Магазин существует 12 лет, и среди его клиентов весь цвет советской дипломатии, науки и культуры. В разное время здесь побывали Аркадий Райкин, Донатас Банионис, Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Сергей Юрский, Юлиан Семенов, Иосиф Кобзон, Андрей Петров. Да, собственно, все советские гости проходят через этот магазин. На скрещении Бродвея и 5-й авеню обосновались Тимур и его команда, менеджер Тимур, а также Сосо и красивая девушка Розита. Все они из Тбилиси. Рассказывают, что группа советских туристов с Кавказа долго прогуливалась по Нью-Йорку, а потом самый старый и уважаемый из них сказал: «Молодцы, американцы, какой красивый город построили они вокруг магазина нашего Тимура».
Чистый эфир открыл для свободовской радиожурналистики те музыкальные темы, которые при глушении ставить в эфир не имело никакого смысла. Коллекционер-эмигрант Владимир Мантулин всю жизнь собирал записи русских военных песен. Полковые марши в Советском Союзе вообще-то выходили на грампластинках, но всегда без слов. Радиопремьера «На волнах свободы» с комментарием коллекционера Мантулина.
Военная песня занимает особое место в русском народном творчестве. В армию набирали из всех слоев общества, со всех концов страны. Крестьяне привозили с собой протяжное многоголосие, фабрично-заводские рекруты, частушки, северяне — древнеславянский лад, южане — степные мелодии. Полковая песнь или просто старый гренадерский — марш грозный, тяжеловесный, требующий большого хора. «Славься лаврами покрытый, древний боевой, славься ныне именитый, славься полк наш родной».
«Славься лаврами покрытый, древний боевой, славься ныне именитый, славься полк наш родной. Ты хранил отцов заветы, помнишь весь Егор. Славься, сын, Елизаветы, славься, правый пол. Трещил бояр, страшился с ним враг. Ты все славные годины первым и победы был. Славься, Бог и Катерины, Бог могучий, слышит. Славься, древний бой.
снятие глушения позволяет радио «Свобода» обратиться к новой эстетике. Радиоаудитория становилась реальностью.
Сегодня наш специальный выпуск. «Невозвращенец» — радиофильм по киноповести московского писателя Александра Кабакова. Сеанс, он будет двухсерийный, двухчасовой, начнется минут через 10. Перед этим наша маленькая психодрама. Киноповесть Александра Кабакова, писателя до этого неизвестного широким кругам читателей, появилась на страницах июньской книжки журнала «Искусство кино». Вещь немедленно стала сенсацией. Сначала в Советском Союзе. Главный редактор «Искусства кино» дает ответ. Да, шестой номер, где он напечатан, стал библиографической редкостью. Мы и дальше, обещает Чербаков, будем публиковать наиболее острые сценарии. Для «Экслибриса» вопрос на этом отпадает. Ставить или нет «Невозвращенца» на нашей радиосцене? Ставить. Немедленно. Еще и потому, что тираж «Искусства кино» 50 с небольшим тысяч, тогда как возможности «Радио Свобода» по утолению вашего спроса на «Невозвращенца», скажем, без ложной скромности, несколько шире. Иным из наших коллег показалась слишком острой вещь, официально опубликованная в московском журнале, прошедшая главлит, читанная, надо думать, и в КГБ, и в идеологическом отделе ЦК, а, возможно, и на уровне просвещенного политбюро. Вот точка зрения, отражающая позицию тех, кто был против постановки «Невозвращенца» на «Радио Свобода».
Мое твердое убеждение, не надо было «Радио Свобода» ввязываться в эту историю с «Невозвращенцем», не надо было инсценировать киноповесть Александра Кабакова.
Это наш коллега, редактор русской службы Владимир Маленкович. Что можно сказать по поводу этого мнения? Общеизвестное пушкинское «что можно Лондону, то рано для Москвы» перестройка, похоже, наконец отменила, и мы теперь, по крайней мере в нашем читательском восприятии, вполне на равных. То, что воспринимается как сенсация в Москве, точно так же воспринимается и в Мюнхене. Острота вещи, опубликованной под советским небом, отныне не утрачивается и по эту сторону границ. Этот факт перестройка, я думаю, может записать себе в актив. Что касается постановки «Невозвращенца» на «Радио Свобода», то у нас тут, конечно, плюрализм, и судьбу ее, ставить или нет, решили мнения других читателей, не только наших коллег, но и гостей «Радио Свобода».
Я думаю, что очень стоит всем ознакомиться с этим сценарием. Он чрезвычайно интересный, и хотя, может быть, не первоклассный с точки зрения литературы, то мне казалось, что этот скрипт достаточно двусмысленный, чтобы быть весьма и весьма интересным.
Это говорил британский ученый-словист, профессор университета в Глазго Мартин Дьюхерс. Не так давно в советской прессе он был назван одним из ведущих специалистов Запада по советской литературе.
Я считаю, что такую вещь ставить совершенно необходимо, потому что профилактика страхом является самой лучшей профилактикой во всех исторических процессах.
Так полагает независимый питерский религиозный писатель, литературный критик и публицист Евгений Пазухин, наш гость из Советского Союза. Наш коллега, редактор русской службы «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Что значит пугать людей чтением сочинения, представляющего, по сути дела, коллаж из того, с чем читатели и слушатели и безо всяких книг сталкиваются в своей повседневной жизни?
А теперь о повести Александра Кабакова «Невозвращенец» говорит независимый московский журналист, издатель «Митиного» журнала и член редколлегии журнала «Гласность», литературовед Дмитрий Волчек, наш гость из Советского Союза.
Ну, отчего бы не делать такой передачи, об этой повести очень много говорят в Москве, как я вижу, говорят и в эмиграции. Вещь сама по себе интересная, раз она вызывает такой широкий резонанс.
Директор русской службы «Радио Свобода» киновед Владимир Матусевич на вопрос о целесообразности постановки ответил нам с Юлианом Паничем однозначно.
Стоит. Обязательно стоит.
Ну, а теперь мы гасим свет. Радиофильм по киноповести Александра Кабакова. Постановка силами сотрудников «Радио Свобода» под руководством Юлиана Панича. Режиссер Ариадна Николаева. невозвращенец.
Я подошел к дому. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено», было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее. Белые змеи ползли по мостовой все торопливее. Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней. Но... Сперва из подворотни от бывшей библиотеки метнулись тени, и через секунду все было кончено. У меня с шеи сорвали автомат. С треском разодрали ворот свитера. Подталкивая стволом, меня впихнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать за руку несчастную охотницу за сапогами, которую, обыскавший ее, отправил к месту сильнейшим пинком взад. Во дворе, такие же, как мы, очумелых, было, наверное, около 50. Двор был довольно просторный. Мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать, по крайней мере, в 5 облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе. Наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора. С 4 сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и прокричал.
«Всем стоять смирно! Вы заложники организации Революционный комитет Северной Персии. Наши товарищи захвачены собаками из святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны здесь, в этом дворе. Кто будет кричать, будем резать сейчас».
В толпе раздался тихий стон. Я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю, видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться.
Наш специальный выпуск закончен. Экслибрис. В Мюнхене программу ведут Юлиан Панич и Сергей Юринен. Ждет вас приемником через неделю в то же время на волнах Радио «Свобода».
На волнах «Радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 89-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.